над Волгой 22 февраля 2022 года. И, как заметили мои гости, палиндромное настроение у нас сегодня. Вот что-то такое, что-то связанное с образованием, как, впрочем, и всегда по вторникам, будем мы сегодня обсуждать. Снова наша любимая тема навыков и современного молодого поколения и того, как, собственно, нужно учить сегодня для того, чтобы тех, кого мы выучим сегодня, меняли наше будущее к лучшему завтра. Сегодня как никогда вообще актуальный вопрос. Образовательный вторник мы начинаем в приятной компании, в общем-то, в такой постоянной компании. Варвара Даньшина, учредитель Института развития бизнеса и стратегии, кандидат педагогических наук, доктор экономических наук и выпускница школы ректоров Сколково. У меня сегодня в гостях. Варвар, добрый день.
Добрый день.
И мы сегодня в компании Дмитрия Конычева, директора частного лицея-интерната естественных наук. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, правда, думаю, что к образовательному формату эфиров наших слушателей уже привыкли, знают о том, что мы регулярно обсуждаем эти проблемы. С другой стороны, полная картинка, она все равно никогда не становится, потому что есть ощущение, что поколения настолько быстро сменяют друг друга, что каждый новый раз педагоги вынуждены перепридумывать подходы к молодым людям, а молодые люди все равно остаются недовольными, и как-то вот не слишком им бывает интересно в обычных учебных заведениях. Ну, именно поэтому мы сегодня с представителями довольно необычных учебных заведений здесь в студии собрались. Можно ли говорить о том, что другие навыки сегодняшним молодым людям нужны, нежели те, которым обучали в школе нас? Все-таки. Другие или те же самые?
Наверное, отчасти те же самые, потому что, по большому счету, что проверяется на едином государственном экзамене? Ну, примерно, по классическим предметам, примерно то же самое, что я сдавал в формате привычном, отдельно в школе, отдельно в институте, при поступлении в далеком 89-м году. Там смысл теоремы Пифагора, закона Кулона, там, строение ДНК, как бы понятия концептов там, Адама Смита, никак, ничем не
так
изменено.
Так ведь в этом же и вопрос. А то ли, что требуется на едином государственном экзамене, как раз является теми навыками, которые потом пригождаются в жизни? Или вот требования-то изменились, и поэтому единый госэкзамен сам по себе, а жизнь сама по себе?
Да, сама по себе. Но это так называемый, как это говорят, hard skills, то есть твердые знания. А пригождаются ли они в полном объеме? Очень вряд ли. Вот совсем в полном объеме. Программа школьная, она страхует с той точки зрения, что человек может по жизни, даже выбрав один профессиональный путь, или там высшее учебное заведение, или среднее профессиональное, образовательную организацию, он же может потом перепрофилировать себя, да, по жизни. И вот поэтому такой классический набор предметов. Да, там 11 у нас существует предметов в едином государственном экзамене. Они, кстати, впервые все в полном объеме появляются в 8 классе, вот совсем полная линейка, и все это движется к моменту выбора. Но возвращаясь к навыкам, тем, которые пригождаются, отчасти то, что закрывается выпускными экзаменами в школе, если мы говорим сейчас о школьниках, и то, что принимается в качестве... Сейчас это один экзамен, единый государственный. А в качестве вступительного испытания в высшее учебное заведение закрывает лишь часть, причем малую часть современных потребностей. Это правда, это факт. Собственно, на этой волне все начали громко последние... 6 лет, 5, 6, 7, может быть, лет обсуждать так называемые soft skills или мягкие навыки, или профессиональные навыки. Определений очень много. Клаус Шваб в 2016 году, это основатель и владелец Давосского форума, заявил о том, что стартовала 4-я промышленная революция, она требует совершенно других умений. Все там было протянуто на IT сначала, да, на то, что цифра проникает во все...
И роботизацию.
И роботизацию, да, и роботизацию. И вот в связи с этим как бы пошло из этой сферы, но потом это распространилось и распространяется везде и докатывается уже в той или иной степени до школы. Поэтому вот эти навыки, которые, как мне представляются, я согласен со многими экспертами, как мне представляются, будут важными в жизни любого молодого и даже не очень молодого человека на протяжении всей жизни, они будут востребованы сейчас. В этом как бы новая линия развития для школ. Или мыслей в том, как надо развиваться. И как придумать. Мы сейчас поговорим чуть попозже о смешных моментах. в связи с этим.
ЕГЭ получается не то чтобы сам по себе, а жизнь сама по себе. Получается, что при необходимости, ну, нужно сдавать и ЕГЭ, да, и нужно знать эти 11 предметов базовых, которые так или иначе в жизни в той или иной форме тебе пригодятся, особенно в момент, когда ты будешь сам себя перепридумывать. Сегодня это уже, в общем, такая данность, и мы понимаем, что одной профессии в жизни уже никто не обходится. Но при этом параллельно, видимо, должна существовать еще какая-то система сначала обучению этим мягким навыкам, потом, наверное, тестирование. Кстати, хороший вопрос, как это проверить, как это зафиксировать. И кажется, что если уж говорить о претензиях со стороны школьников к тому, как оценивают их, как раз вот в этом претензии заключается, что слишком узко на нас смотрят и требуют от нас только знаний. А, к примеру, вузы или специальности, которые предусматривают творческую составляющую, их очень трудно, эту творческую составляющую, оценить вот по результатам ЕГЭ. И как раз творчество, мягкие навыки — это вот что-то, лежащее очень-очень рядом. При этом, мне кажется, что мотивация человека, который стремится получить знания, это тоже не последняя история. В любой профессии, неважно, в творческой или в технической профессии, человек может сдать на примерно одинаковое... Два человека могут сдать на примерно одинаковое количество баллов ЕГЭ, но мотивация у них может быть разная. Это уже то, что относится к мягким навыкам, правильно? Но это пока не оценивается. Есть ли такая перспектива, что мы и учить начнем по-другому, и проверять эти навыки тоже начнем, и тогда ЕГЭ дополнится и будет мир во всем мире?
Ну, я думаю, что и сейчас уже есть проверка мягких навыков и степени их развитости у человека. Вот согласна с Дмитрием, что ЕГЭ проверяет, конечно же, hard skills, те знания по предметам, которые школьник за время обучения в школе наработал, но мне кажется, что ЕГЭ также еще немножко и проверяет развитие soft skills, потому что это же стрессоустойчивость, это в какой-то степени эмоциональный интеллект, и насколько ты вообще готов такие ситуации в своей жизни проживать, переживать, потом нормально к этому всему относиться и двигаться дальше. И правильно вы сказали про целеполагание, да, то есть мотивация, целеполагание. Каждый формулирует себе цель в соответствии с тем, чего он хочет добиться, и выбор ЕГЭ или выбор своей образовательной траектории, он очень хорошо как раз в это целеполагание вписывается. И вот, например, ну, то, что очень активно в институте, в колледже Ирбис мы пропагандируем, это как раз умение правильно, грамотно ставить цели в критериях SMART, умение достигать эти цели и выстраивать свою траекторию развития на ближайшее время вот в соответствии с тем, насколько ты понимаешь, чего ты хочешь достичь.
С какого возраста это можно делать? Ну, Варвара, у вас все-таки люди приходят уже достаточно взрослые, хотя, когда смотришь с точки зрения выбора профессии, вроде бы совсем молодые, 15 лет после 9 класса, но все равно старше, чем ребята, которые учатся в лицее естественных наук, да? С какого возраста вообще с ребенком можно говорить о таких важных, мягких навыках? Как объяснять? Как, может быть, наблюдать за уже развитыми? Или, может быть, есть какой-то потенциал изначально заложенных мягких навыков? Или он у всех людей одинаковый с самого начала, а дальше, в общем, как повезет?
А вот для того, чтобы это понять, мы можем отфиксировать... Я с удовольствием отфиксировать то, с чего мы начали, и сразу с места в карьер, сразу в бой мы начали оперировать терминами. Может быть, не всем радиослушателям дождя, серебряного дождя знакомо, что это такое, поэтому я бы остановился на перечислении, от этого будет понятно, что и как заложено. Концепций так называемых мягких навыков или навыков 21 века очень много. Они примыкают друг к другу. Смысл у них один. Они различаются детализацией этих мягких наук. Кто-то выделяет 4, кто-то добавляет эмоциональный интеллект 5, кто-то разделяет командную работу еще на умение руководить командой и умение перестраиваться в команде, получается 8. Того все эксперты в 2016 году предъявили 10. Но общеупотребим для упростоты, да, для того, чтобы во всем разобраться быстро, я предлагаю упростить это уравнение до 4. 4К — это стандартный термин сейчас в обучении, они агрегируют в себя почти все, эмоциональный интеллект чуть сбоку получается. Итак, мягкие навыки или навыки 21 века. Креативность, критичность мышления, командная работа и коммуникативность, то есть умение быть в коммуникациях с окружающим миром. Вот 4К. И теперь мы понимаем, ну, конечно, гены наверное, играют роль, еще большую роль и намного большую роль играет воспитание в младшем возрасте, когда так выстраивается человек, что он, как это раньше говорили, без 4К в старину, 80-е, 70-е, ребенок кто? Фантазер. Да? Вот у него есть критичность мышления и креативность. Как минимум, креативность точно. Да. Но критичность мышления потом нарабатывается, туда же примыкает. Дальше. Он непоседа заводила в классе. Он даже в плохом смысле школьный хулиган. Но, значит, если он имеет какое-то влияние на своих одноклассников,
ведет за собой.
Часто в негативном ключе оцениваем педагогами и взрослыми, он как минимум коммуникатор, и он умеет работать в команде, которую он сформировал, ту или иную нехорошую команду или ту или иную хорошую. Наша задача перетащить, как мы это понимаем, на сторону добра. Видите, все это развивается, исходя из того, как тебя воспитывали до старта школы, самые ранние годы. И все. И дальше ты приходишь в школу, и с твоими вот этими навыками, они же есть у каждого. Мы же, как герой известного произведения, просто не знаем, что мы всю жизнь прозой разговариваем. Все, что вот обозначается как эти 4К, да всю жизнь они были важны для любого человека. Просто важность их начинает расти.
Любопытно, как они поменяли знак, да? Ребенок-фантазер, заводила, хулиган, и это по меркам советской школы. Ну, в общем, проблема для учителя. Тут надо явно заниматься перевоспитанием, песочить на классных часах и какие-нибудь, да, ему совершенно точно накладывать на него, в общем, какие-то специальные...
Тут надо развивать критичность ума, да, самокритичность в том числе, и навыки командной работы, понимая, что команда — это весь социум. Если ты будешь себя вести плохо, то ай-яй-яй, ты получишь от этого социума санкций. Вот это такая работа только в мегакоманде, да, не микрокоманде, а в мегакоманде. Все это купируется.
В любом случае, мы сегодня получили явный плюс к вот этим качествам. То, что раньше считалось нехорошо, надо поработать. Вот здесь надо, чтобы коллектив тебя перевоспитал. Сегодня мы понимаем, что и фантазер, и заводила, и в какой-то степени рисковый, да, человек. Это все плюс. Это все пригодится в жизни. И это большое будущее. Родители, ни в коем случае не давите это в своих детях. Надо это только поддерживать.
Ну, в принципе, да, лица не общим выражением, это сейчас преимущество.
Как же приходится учителям перестраиваться, и всем, кто работает в образовательной педагогической сфере, это же совершеннейший слом шаблонов и перестройка вообще сознания.
Мне кажется, уже давно все перестроились.
Мне кажется, что еще пока в процессе, Варвар, мне кажется, вы оптимистично смотрите.
Но я посередине, процесс начался, я вот так думаю. Где-то уже перестроились. Где-то перестраиваются, и мало кто не начал перестраиваться, потому что жизнь меняется, в конце концов в школу приходят тоже другие поколения людей. Да, они взрослые люди, но это поколение не так далеко отстающее. Мои молодые педагоги влияние моложе, чем я. Я ощущаю себя человеком, который улавливает современные тенденции. Значит, это под силу любому педагогу посмотреть на мир иначе. Мне кажется, мы там потом вернемся к измерению и к юмористическим историям вокруг этого, как мерить. Мне кажется, что педагог может начать с себя относительно того, что он развивает в себе эти навыки. Вот просто. Вот для того, чтобы, да, он переучивается, никогда не знал, в пединституте не учили, но он человек, он что-то читает, и он начинает развивать в себе самому да, эти навыки, себе самому, прошу прощения. И тогда он легче будет общаться с детьми новыми технологиями. Дети об этом, может быть, не будут. Да, вот пример. Как развивать командную работу, критичность, креативность. Берем очень сложный предмет. Я думаю, что самый сложный предмет школьной программы и вообще в самую сложную сферу. Никого не хочу обидеть, но тем не менее, математика — это ого-го. Да? Вот математика. Значит, урок. Класс 30 человек, делим прям по алфавиту, чтобы команды были примерно равны. Первые 5 пошли, вторые 5 пошли, третьи, четвертые, пятые. Сформировали 5 команд по 6 человек. Классика жанра «Что, где, когда» на телеэкране, всем знакомые. Передвинули парты, расселись команды, и пошло математическое задание. Первый, кто правильно отвечает, получает балл. Кто первый поднимает руку? Второй, третий. Так происходит весь урок. И команда победителей, вся шестерка, получает пятерки, да, оценки за то, что они выиграли. Вот сюжет совершенно непривычного урока, связанного с проверкой знаний по математике. как пример. У нас это просто я видел своими глазами, проходя по коридору, я даже это не предлагал. Я увидел, что мои педагоги придумали такой формат. А к вопросу, как мерить. Современная школа никак не может это измерить, к сожалению, пока еще нет инструментария. А иногда, вот я назвал креативностью, нужна на едином государственном экзамене ЕРР?
Креативность, конечно.
Критичность мышления нужна?
Конечно.
Да. А как вы отнесетесь к термину «командная работа» на едином государственном экзамене? И коммуникативность, да, в моих руках сейчас смартфон. Приветствуются ли эти качества на едином государственном экзамене? Нет, они совершенно точно исключаются. Они совершенно точно исключаются. Поэтому, когда я с родителями говорю на собраниях или на днях открытых дверей, в Ленине я говорю о том, что каждая вещь хороша к своему месту, но иногда то, что присуще классической школе и единому государственному экзамену, в эти квадраты, в некоторые из них, точно не попадает. Надо понимать, когда это будет нужно. Но когда они придут в институт, а самое главное, когда они пойдут к HR-ам, к кадровикам по-старому, да, к работодателям, вот именно это и будет необходимо. Поэтому современная школа без измерений, мы с этим, мы их не померяем, мы не войдем ни в какие рейтинги лучших или худших, потому как мы разовьем. Мы этого даже пока никак не узнаем. Правда, мы придумаем, как это мерить можно. А нам это никак не зачтется, кроме понимания того, что мы делаем полезное дело для наших детей. Все. У них мы топ-500. Ну как мы топ-500? Олимпиады, значит, единый государственный экзамен. Остальное это не меряется. Но ответственные люди, если они занимаются образованием в широком смысле, как просвещением, должны понимать, что это детям точно потребуется. И поэтому надо придумать каждый день, как это качать.
Я думаю, здесь очень важно вспомнить, вот, например, как вузы меряют успешность, да, свою собственную, по зарплатам выпускников. А зарплаты выпускников, наверное, они в какой-то степени связаны как раз с тем, как ты пойдешь к HR, как ты пройдешь собеседование, какую должность ты займешь и насколько ты способен вообще к тому, чтобы двигаться по карьерной лестнице. Вот я вспоминаю, Мария, помните, у нас мы говорили про исследование, да, где исследовали middle-менеджеров, топ-менеджеров, и если у middle-менеджеров выявилось, что на 60% лучше развиты именно мягкие навыки, чем у просто персонала, то у топ-менеджеров, они на 85% лучше развиты. И результатом этого исследования как раз явилось то, что для продвижения по карьерной лестнице hard skills весят 15, а soft skills весят 85. И если у тебя есть такая задумка выйти на топ орбиту, то, соответственно, начинай думать уже сейчас и в школе, если тем более у тебя есть гены и контекст позволяет развивать эти навыки, то, наверное, надо этим заниматься.
Кажется, мы уже в третий раз приводим эту статистику, но она не устает меня поражать. Я каждый раз не могу поверить в этот разброс. 85 против 15 — это, конечно, полный слом сознания, при том, что я даже не педагог. Мы сегодня говорим об образовании, о мягких навыках и о том, какие качества потребуются завтрашним выпускникам. У меня в гостях в студии Дмитрий Конычев, директор частного лицея-интерната естественных наук, и Варвара Даньшина, учредитель Института развития бизнеса и стратегий. Мы сейчас ненадолго прервемся, пару минут послушаем хорошую музыку под серебряным дождем и вернемся, чтобы продолжить наш разговор.
So kept it going till the sun fell down. You kept it going.
Над Волгой. Образовательный вторник. Возвращаемся в эфир. В гостях в студии сегодня Варвара Даньшина, учредитель Института развития бизнеса и стратегии, кандидат педагогических наук и доктор экономических наук, и Дмитрий Конычев, директор частного лицея-интерната естественных наук. Говорим о мягких навыках, об образовании, о трендах и о том, чему сегодня не поздно научить своих детей для того, чтобы завтра они хорошо пообщались с HR-ами, как мы уже сейчас выяснили, и чтобы это тоже сказалось на их зарплате в том числе. Никто не меряет в обычных учебных заведениях вот все эти 4К, 4К, 5К по разным теориям, их разное количество. Никто особенно не заинтересован, кроме частных учебных заведений в нашем городе, в нашем регионе, в том, чтобы развивать эти мягкие навыки. Что, если мы сверимся с трендами и посмотрим, как всегда мы это делаем, сначала на федеральный центр, на столицу, да, а затем и на образовательный контекст в других странах, как мы любим смотреть все-таки в западных странах, в развивающихся, в развитых странах.
В дальневосточных странах.
Тоже, кстати, да. Тоже актуально. Есть ли этот запрос у родителей учеников? Есть ли это предложение у образовательных учреждений? Насколько уже продуманы вот, варианты для того, чтобы и научить, и, самое главное, измерить за тем, как хорошо научили?
Вот мы в первой части нашей встречи говорили о том, что какой мотив-то развивать это все, раз это не меряется, и единый государственный экзамен не имеет к этому ни малейшего отношения, и оценки не ставятся ни по коммуникативности, ни зачетов по креативности нет, да, в школах нет же, не меряется. И я сказал о том, что мотив — это внутреннее ощущение того, что это нужно просвещенцу понимать, что это пригодится. Но если подумать, то перед тем, как поставить вопрос об инструментах измерения, надо попробовать, я думаю, что любой школе, где есть талантливые педагоги, любой, вне зависимости от организационно-правовых форм, частная она, муниципальная или государственная, это вуз, там, условно говоря, или тоже негосударственный. А зачем это все? Перед тем, как ставить вопрос «как», надо составить «а зачем?». Потому что если не надо, то и тогда не возникает вопрос «как». А существует, по крайней мере, в нашем случае, существует рациональный мотив, почему я впервые рассказываю об этом родителям на наших встречах, когда они только приходят в стены нашего лицея. А многие этого не знают. Кто-то слышал, конечно, вот эти новомодные слова, но не знают, зачем это, где, как, с какой стороны это все прикрепить к портфолио электронным, там, к ЕГЭ. И я, когда рассказываю, зачем, люди понимают. Так вот, первый рациональный смысл для меня это отбор семей, ну, через родителей, я общаюсь с родителями, и дети тоже слушают. Это некий тест на то, что мы находимся в одном измерении, что наши камертоны, они звучат одинаково с семьями, да, то есть кто понимает, а кто думает, что тут какая ерунда, ты скажи, сколько у тебя в предмете дети получают, 80 в предмете есть, ты 240 и поехали в Москву, что тут сложно придумывать-то все, какие-то 4К и так далее. Те, кто меня понимают, соответственно, они мои, а я их. Вот, собственно, первая задача. То есть это создание некого понимающего тебя сообщества, что ты делаешь. Цель, да, безусловно, цель. Следующий момент, вот Варвара говорила о потом измеренной зарплате когда-то. Ну, а эту зарплату присвоят себе люди из СПО, при всем уважении, вузы. Потому что они выпустили в профессиональный мир. Школы редко выпускают в профессиональный мир. А мы же говорили о том, что ЕГЭ это не измеряет, и поэтому куда ты поступишь в институт X где-то во второразрядном регионе или в университет Y, не повлияет. То есть мы, конечно, все хвалимся, какие у нас результаты по ЕГЭ, и куда поступают наши выпускники. Вот этим можем хвалиться. А второй рациональный элемент всего этого состоит в том, что если это качать с первого класса, то, по моим убеждениям и по данным мировым в том числе, дети становятся лучше, как ученики в hard skills.
Угу. То есть это впрямую влияет на то, что
да.
родителями ну, больше воспринимается. Результат
да.
ЕГЭ все-таки можно руками потрогать.
Да, это будет связано непосредственно. Просто вот это все, представьте себе человека, который критичное мышление. А критичное это не значит, что он критикан. Нет, он просто понимает, что этот предмет именно таков, а не то, как о нем говорят по сарафанному радио, что Земля все-таки круглая. Это первый тест моим родителям. Я шучу так, я говорю, что если мы про шар, то вы с нами дальше. Первый этап вы прошли. Если вы про плоскость, то это не к нам. Есть масса других учебных заведений. Вот. Они становятся более умными, соответственно, там дальше примыкающий мотивационный комплекс или сам мотивационный комплекс. Хочу поступить туда-то, хочу стать тем-то, да? Но он становится умней. Вот представим себе человека, он с критическим мышлением. Он умеет общаться с людьми, а не эбе. Они же все умные, они же в ТикТоке, они же все постят видео. Уж кто кажется, как не молодое поколение, эти зетки, да, школьники сейчас, это зет-поколение, да? Те, кто родился в последние там 10 лет, 15, кажется, что ну как же, они супер общительны. Что подобного, когда им там надо выступить с докладом, когда это не развито, все начинается с экони, прошу прощения, и бэкони.
Мне вот. Кажется, что, кстати, даже такого заблуждения уже нет, и многие родители действительно говорят о том, что социопатичны, ну то есть
да,
вот есть экран, да, и там да, все да, понятно,
да,
он
да,
тебя
да.
ведет,
ну,
зачем
там же
эта коммуникация?
Да, там коммуникация тоже знакосимвольная и очень редуцированные тексты, то есть там представить себе эпистолярный жанр письма девочки, которая тебе понравилось на нескольких листах, в современном мире, наверное, просто невозможно, нереально. Я не говорю, что это надо, я говорю, как есть сейчас, да. Вот, но если вы развиваете это, умение общаться, если человек умеет работать в команде, в классе или в каком-то сообществе людей, вот это все означает, что он ученик лучше. Учителям, если они сами с тем же камертоном, легче быть на одной волне. Все. Дальше становится единый понятийный аппарат мира, что мы развиваем это. Мы здесь их находим и ловим, условно, в хорошем смысле, находим и ловим наших детей. И все, дальше поехали за знаниями. А что там понадобится? Ну, 80 предметов, значит, сейчас будем сооружать твои 80 по физике.
Я вот здесь вот, наверное, дополню, Дмитрий. Вспомнилось мне сейчас Дэниел Канеман, который говорил о том, что формирует успешного человека. Это, ну, во-первых, набор генов, понятно, но также это и контекст, окружение. И в этом плане, если ученики попадают в контекст, например, такой, как есть у Дмитрия в лицее, и вот с ними так работают, то впоследствии, когда они переходят, например, там, в институт ко мне или в какой-то любой вуз, и вуз приписывает себе их заслуги, когда... Потому что действительно это рейтинг вуза, зарплата выпускников, а не рейтинг школы. Но, тем не менее, вот этот грамотный бэкграунд, который был, это очень важно. И чем раньше это начинается, тем, естественно, лучше. Поэтому контекст играет значение, и формировать контекст вокруг своего ребенка, мне кажется, вот в таком грамотном ключе нужно как можно раньше.
И это та самая образовательная стратегия, которую все-таки на определенном этапе сначала продумывают родители, потом уже в сотрудничестве со своим ребенком. Мы сегодня в рамках образовательного вторника общаемся с директором частного лицея-интерната естественных наук Дмитрием Конычевым и учредителем Института развития бизнеса и стратегии, выпускницей школы ректоров Сколково Варвара Даньшина у меня в гостях сегодня в студии. Пару минут паузы, реклама, музыка, и мы вернемся, чтобы продолжить и все-таки выяснить про образовательные тренды западные, московские и так далее.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. В образовательный вторник возвращаемся. В гостях в студии сегодня учредитель Института развития бизнеса и стратегии, кандидат педагогических наук и доктор экономических наук Варвара Даньшина и директор частного лицея-интерната естественных наук Дмитрий Конычев. Говорим о трендах в образовании и особенно выговариваемся в паузах, ну, потому что школа, мне кажется, это такой серьезный триггер сейчас для многих взрослых людей, которым в последнее время приходится, помимо того, чтобы работать и стремительно меняться в стремительно меняющихся условиях, часто приходится еще и учить своих школьников. И в связи с этим есть очень большое сомнение в том, что школа по-прежнему удерживает эти образовательные функции. Не так давно в рамках образовательного вторника с психологом мы говорили о том, что функция воспитательная школы, ну, уже практически потеряна, что эти вопросы уже даже перестают задавать родители школьников, учителей на это просто не хватает времени, сама система, в общем-то, выстроена так, что никакого командообразования в классе просто не успевает происходить. Но дистанционка ударила еще и по чисто образовательной функции школы. Сегодня, наверное, многие родители со мной согласятся, чем дальше, тем больше есть ощущение, что своих детей родители учат в буквальном смысле сами. Как в известные шутки, да, о том, что вот отсюда до сюда вы учишь дома с папой, это тоже с папой, и это тоже с папой. Ну вот как с этим быть, и насколько эти мягкие навыки могут развиваться,
да, когда
в параллели?
Когда твердые навыки теряют, да, школу, как многие, да, считают. Да, особенно дало это ощущение вот 2 года карантина и неприспособленность изначальная и до сих пор остающаяся во многом массовой коллективной школы к дистанту. Да? То есть как бы, когда все это еще больше уехало в семьи, во всех смыслах этого слова, да, в силу объективных причин. Но, однако же, проявления были тоже объективными, многие на него ругались. Вот, и получается так, что мы должны учить геометрию за 7, химию за 8, физику за 9, ну, у кого какие дети.
Да, если несколько детей,
а тут еще
какая разнообразная картина.
А еще soft skills. Давайте развернем оптику и посмотрим на мировые тенденции, то, что вы спрашивали о том, как это в мире. Я вообще сейчас бы ушел из школы и даже из вуза, а я пришел к работодателям. Недаром я сказал, что концепт психологов, педагогов был явлен миру в формате там около Давоса, но это все ответ на запросы работодателей. Все начинается с профессиональной карьеры, все начинается о чем серьезно можно поговорить между взрослыми? О деньгах, то есть о доходах, о контрактах. Для того, чтобы иметь, ты что-то делаешь, ты либо устраиваешься в компании, либо ты в свободном полете, фрилансер, как это сейчас называется, но в любом случае ты находишься в взаимодействии с какими-то экономическими субъектами, самостоятельно ли или в структуре внутри. А примерно в 2018 году практически за несколько месяцев синхронно крупнейшие корпорации, в первую очередь в IT-секторе, объявили о том, что им более при приеме на некоторые позиции даже в середине иерархии программистов, да, тем более снизу, просто кодеров, не нужны как критерии дипломы о получении какого бы то ни было образования вообще, ну, в первую очередь, профессионального.
Школьный институт. Это вообще перестало что-либо значить?
Да, тебе дают тесты, тебе дают время, тебе дают творческое задание, у тебя есть час, 2, 6, 48, в зависимости от того, кто как формулирует. И твоя задача сделать вот эту.
А как уж ты там, милый Маугли, этому научился?
Да, ты можешь это делать 5 минут из 48 часов, ты можешь 48 часов валяться в гамаке кверх ногами, ты можешь это делать ночью, утром, когда угодно. Значит, стало важнее ехать, а не шашечки. А проблема в том, что настоящие шашечки дают гарантию того, что доедешь. Вот если мы берем серьезное такси, вот то же самое. Именно эту функцию выполняли дипломы перед лицом работодателей. Все равно же были кадровые службы, HR, они же давно есть. Но в какой-то момент стало понятно, что это уже не так важно, не столь важно. Ценность высшего образования куда-то делась? Нет. Просто когда ты с хорошим образованием, ты эти задачи сделаешь усредненно лучше. Но так не теряются те люди, у которых собственная образовательная траектория, которые самообразовывались всю жизнь. Вспоминаем, да, Михаила Васильевича Ломоносова. Ну, это, конечно, все легендировано, это апокрифично все, что там он все сам, он, конечно, тоже общался, учился. Но вроде такая легенда есть, что он такой самообразованец и академик. Так вот, тогда это случилось, это приходит постепенно и на российский рынок, это становится тенденцией, что во многих профессиях формальные показатели не нужны. А там, где это спрашивается на тестах при приеме на работу или заключении фрилансового контракта, собственно, отчасти или не отчасти, а во многом проверяются те самые мягкие навыки коммуникативности, креативности, критичности мышления, способности работать в команде. Вот ровно они. И отсюда все поехало, сюда доехало. А здесь мы с какой-то расползающейся в тумане классической школы Яна Москаменского, который там 400 лет, мы думаем, а как же еще тут химию, физику, математику? И вроде точки нет, и вроде в разные стороны. Мое-то мнение, что как раз через новые механизмы можно вернуть по-другому образовательный процесс в то, что мы называем школой. Именно эту стратегию реализую у себя.
Мне кажется, вот про что вы говорили, пример уже по спирали мы проходили такое развитие, вспомним 90-е. Да, и очень много людей в 90-е не получило никакого документа, ни о каком образовании, но при этом они себя проявили, они там в чем-то стали успешны. И просто так как в УЗИ я работаю очень-очень давно, то вот постоянно прям встречаются люди, которые говорят, вот у меня так сложилось, что диплома нет, но вот сейчас уже мне там много лет, и вдруг я вот понимаю, что без диплома дальше не могу двигаться, то есть есть какие-то вот эти социальные ограничения.
То есть требования,
требования в карьере, квалификационный перечень, в котором четко прописано, на какой должности, какие документы у тебя должны быть, и, грубо говоря, ты выше определенной планки, без определенного набора документов уже никуда не сдвинешься. Вот. Но, тем не менее, в тот периоде люди действительно проявили себя успешно, они доказали, да, то, что развитые soft skills, может быть, где-то там какая-то предпринимательская жилка, тоже дает право на то, чтобы достичь определенного успеха и выйти на хороший уровень, независимо от того, был у тебя там какой-то документ или не было.
Ну, мне кажется, если в 90-е годы в нашей стране это все-таки было связано с тем, что школа поменяла свой идеологический статус, да, если мы раньше понимали, что школа готовит граждан для этой страны в систему, которая, в общем-то, была достаточно предсказуемой, и все эти ступеньки этой карьеры, они были заранее предсказаны и предусмотрены, то сегодняшний слом, если верить Дмитрию, это такая, в общем-то, перестройка, которую переживают школы по всему миру. Это не только требования в российской школе. Хотя у нас внутренне есть ощущение, что это вот наше что-то вот недорабатывает, и вот нигде так плохо нет, как у нас. А все оказывается гораздо глубже, и механизм лежит в плоскости экономики.
Я приветствую опыт западных и дальневосточных стран в области высшего образования. Они молодцы. При этом у меня масса примеров учащихся, у меня сейчас детей из Германии, Соединенных Штатов и Канады, и я вовсе не в восторге, особенно североамериканского школьного образования. Ну, то есть совсем не в восторге. Ну, просто тотально. Вот им приходится закрывать пробелы. Вот парень, который приехал из К-12 из Германии, он приехал сюда осознанно поучиться математике, потому что то, что дается в нашей школе, мощнее, чем то, что дается в школах германских.
Вот. И это мы сейчас все-таки про hard skills.
Да, мы говорим сейчас
но
про
hard skills. Но они-то на ЕГЭ уже давно.
Да, но дело в другом. Дело в том, что это просто разные траектории. Так я подчеркиваю, что проблемы школы как таковой с хардами, с софтами, со системой воспитания, с новым поколением, Z-поколением, да, с новыми коммуникациями, с их тиктоками, с закрытием, вот у нас школа закрывалась на несколько месяцев, в Германии школы закрыты были почти на год учебный, полностью с сентября и по апрель, а в Канаде больше года были закрыты школы вообще, это был только чистый дистант. Ситуация, о которой говорю я, трансформация школы как института, она характерна для всего мира. Дорогие друзья, радиослушатели, поверьте, это совершенно не проблема российского масштаба. У нас есть свои заморочки в этом смысле, свои реализации иногда и лучше, иногда похуже, чем да, есть в мире, но этих проблем сейчас вагоны маленькой телегой. Каждая система школьного образования, финская, южнокорейская, сингапурская, да, я сейчас называю лидеров школьного образования с разными концептами, она пытается дать свой ответ. И я полагаю так, что вот если брать финнов, их подход к школьному обучению, да, вот, собственно, там софт-скиллы и идут. Да, вот они, собственно, развиваются. И дети-то в итоге получаются как минимум не менее успешные, чем то, что выпускает наша школа под тремя буквами ЕГЭ.
Про финскую школу мы тоже не так давно упоминали, да, и говорили о том, что там как раз есть упор на то, чтобы обучать учителей и дальше давать им полную свободу. Есть ли сейчас вообще какие-то примеры такого образовательного стандарта, ну или, может быть, складывающегося стандарта в образовании, на которые стоило бы опираться и которые вот неплохо было бы применять уже сегодня?
Ну, если мы говорим о школьном образовании, есть некоторые индикаторы общемировые, некоторые ближе к предметам, там, к филологической грамотности или к математике Тим Спирлс, а есть ПИЗа, так называемая, которая сейчас очень модифицируется. Это единый измеритель по всему миру, то есть это делает группа стран, большая группа стран и экспертов, это международные исследования, и оно касается совершенно разных стран, в том числе Российской Федерации. И так как мерила одинаковая, а ПИЗа как раз связана с, ну, не совсем, может быть, еще с 4К, пока еще мир не научился это мерить, но с так называемыми это предметными вещами, как навыки. А это что-то переход, да, от того, что ты читаешь учебники по математике, и до того, что ты придумаешь там решение какой-нибудь задачи математической очень сложной. Это ты умеешь. То есть это ближе к профессии, то есть это навыки. Вот PISA это меряет. И по этому поводу, собственно, то одна, то другая страна вырывается вперед, потому что есть разные совершенно концепции. Но я-то уверен, что в итоге победит та система, которая ставит школьников в своей орбите на интересную мотивацию. Это одна часть истории. А вторая часть истории ровно та, о которой мы сегодня говорим. Та, которая будет прокачивать в своих детях что-то совершенно нехарактерное для обычных предметов. Как-то в России вписывает это ФГУС, потому что у нас есть санитарные нормы и правила, у нас есть количество ограниченных часов. А значит, где копать, там копать. В тех уроках, в тех часах, в тех 37 часах, которые могут быть в 10-11 классе, менять модель уроков.
Что сегодня могут сделать современные родители для того, чтобы обеспечить уверенное будущее в дне завтрашнем? Об этом мы сегодня говорим. О мягких навыках, об образовательных стратегиях. Разговариваем с Варварой Даньшиной, учредителем Института развития бизнеса и стратегий, и Дмитрием Конычевым, директором частного лицея-интерната естественных наук. У нас буквально еще несколько минут останется после паузы, чтобы подытожить сегодняшний разговор. Может быть, даже наметить образовательные стратегии, потому что сколько ни разговаривая о том, что в мире творится, саратовским родителям все-таки переживают, мне кажется, о том, что делать нам сегодня, завтра и вот и прямо сегодня вечером. Пару минут, и мы вернемся.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Буквально 5 минут у нас остается в рамках образовательного вторника. В гостях в студии сегодня кандидат педагогических наук, доктор экономических наук, выпускница школы ректоров Сколково и учредитель Института развития бизнеса и стратегии Варвара Даньшина и директор частного лицея-интерната естественных наук Дмитрий Конычев. Говорим сегодня об образовании и в паузе стали все-таки продолжать тему того, как можно померить самые разные навыки и оценить. Уж очень много вопросов вызывает система оценки единого госэкзамена. Есть ли какие-то стандарты в мире или, может быть, системы, которые показывали себя хорошо, вот сейчас уже тоже приходят к тому, что нужно переосмыслять саму систему, и есть такой запрос. Если есть запрос на то, чтобы школа менялась, логично, что появятся запросы на новый подход к тому, как оценивать знания, навыки и вообще все, что дает тебе школа.
Но если позволите, я здесь приведу свой кейс, пример того, как можно поступить в колледж Ирбис. Да? Мы говорим о том, что мы не смотрим на оценки в аттестате, мы не смотрим ни на какой средний балл, потому что в разных школах эти оценки ставятся, к сожалению, по-разному, и тяжело понять,
где тут взаимоотношения с учителем,
да, из какого окружения пришел человек, из какой школы. Да, вот сейчас мы только что говорили, что школы бывают разных уровней в том числе. Соответственно, мы проводим ассесмент. И этот ассесмент групповой, который проводит профессиональный профайлер, он как раз выявляет развитость soft skills, потенциал этих soft skills, которые заложены в человеке. В том числе мы смотрим на лидерские компетенции, которые, может быть, раскрылись, а может быть, еще скрыты, но и с ними можно работать. И на основании результатов этого ассесмента, то есть по факту мы меряем soft skills. По результатам ассесмента принимаем решение, и часть ребят у нас обучаются бесплатно.
Идеальная картина, когда ассесмент дополнен единым госэкзаменом, точнее, наоборот, единый госэкзамен дополнен ассесментом, и тогда, в общем-то, сразу есть какая-то...
Да, вот наши два заведения — это идеальная картина.
Полная картина. Ну, в общем, да, не случайно, что вы сегодня именно в таком составе. Достаточно бы этого было для вот этого нового вызова, который стоит перед школами?
Полагаю, что даже этот набор без каких-то формализованно универсальных каких-то сюжетов для вузов, то есть измени, если ЕГЭ — это универсальный сюжет для вузов, то есть ты сдаешь единый государственный экзамен, это как общенациональный тест, это логично, это нормально. Моя точка зрения, что он прекрасен, кроме того, что он не должен быть обязательным. Ты заканчиваешь школу, ты не должен сдавать. Эта штука тебе должна быть нужна, если ты поступаешь в вуз. То есть не два экзамена, а один, но если тебе нужен, ты его сдаешь. А если нет, ты просто заканчиваешь со школьными оценками, чука, друг друга-то мучить. Да?
Угу. Хорошее предложение.
Да, ну, оно на поверхности лежит, вот, поэтому его бы так модифицировать, если бы я, как бы сказать, начальником Минпроса, при всем уважении, господин Кравцов был я бы так сделал, по крайней мере, отставил бы это. Все равно нужно вводить элементы в этот национальный тест, который называется пока единый государственный экзамен. Ну, видите, как звучит единый государственный экзамен, экзамен. То есть тут все-таки какая-то ориентация на hard skills, то есть знания, предметные знания, физики, химии, математики и так дальше, существует. Но модифицировать его на какие-то метапредметные навыки, то есть умение сопоставить знания из разных предметов и решить какую-то жизненную задачу, мне представляется, вот эти элементы в ЕГЭ должны появляться все больше и больше, и дальше мы уходим к ситуации оценки, допустим, хотя бы, если мы сохраняем строго индивидуальный характер, отодвигаем там командную работу и коммуникативность, но то, что подчеркивает критичность мышления, да, и самое главное в данном случае, на мой взгляд, креативность, да, как бы сюда должно добавляться. Это добавляется просто не так быстро, как хотелось бы, потому что содержание формата единого госэкзамена год от года меняется, но медленно, и он все равно пока не улавливает вот эти вещи. Если вот этот элемент модификации выхода-входа, ну, выхода от нас, входа в профессиональные образовательные организации произошло бы, тогда у школ, мы об этом говорили примерно в середине нашей встречи, появился мотив, для чего это надо делать. То есть вот для чего надо это развивать, скажем так, это мотиватор внешний, не потому что мы придумали, мы считаем это честным и полезным для детей лет через 50 их жизни. Но помимо этого, это вот надо будет уже через 4 года, когда Ваня, Петя, Коля, Оля будут сдавать единый государственный экзамен. Тогда нам надо это качать. Вот это нам надо двигаться в этом направлении, тогда это будет полезно для наших выпускников.
Как мне нравится, как мы сегодня все с вами придумали. Как-то еще бы реализовать вот это все. Радует, что сейчас в Саратове можно это реализовать на примере двух учебных заведений, руководители которых у меня сегодня были в гостях в студии. И помочь выстроить эту образовательную стратегию, я так понимаю, что это еще и функция Дней открытых дверей, которые в ИРБИС проходят регулярно.
И у нас проходят Дни открытых дверей, и в Лиене проходят Дни открытых
прийти
дверей.
Прийти посоветоваться, да. Есть кому. Я просто искренне рекомендую.
Ну, есть, да, 17 апреля. Наш ближайший 17 апреля, их 5 в году идет.
У нас 26 февраля.
И все родители могут смело приходить, задавать вопросы, выяснять все-таки круг или плоскость. И от этого отталкиваясь...
Да. Шар. Я прошу прощения, да, это чисто инстинктивно-педагогическое взял.
Нельзя отправлять собеседник. Отталкиваясь от этого, выстраивать образовательную стратегию для своих детей, ну и заодно образовываться с ними, а то, знаете ли, можно и круг с шаром перепутать.
Спасибо огромное за приглашение. Я был рад видеть сегодня двух таких замечательных дам, которые ставят вопросы уместно и имеют мнение совершенно уместное и профессиональное, те, кто умеет это делать. Это была очень приятная компания. Благодарю за приглашение.
Спасибо за эфир.
Образовательные вторники будут продолжаться. Я думаю, что в таком составе мы тоже можем еще встречаться в студии «Серебряного дождя». Дмитрий Конычев, директор частного лицея-интерната естественных наук, и Варвара Даньшина, учредитель Института развития бизнеса и стратегии, выпускница школы ректоров Сколково, были сегодня у меня в гостях в студии. Наши эфиры можно переслушивать в нашем сообществе ВКонтакте и пересматривать на нашем YouTube-канале «Серебряный дождь Саратов». Дождь над Волгой, Мария Карманова. Надолго не прощаемся.